Глава 11. Страсть к просвещению. Мы с Биллом Глентоном и Джошуа Брэкстоном стояли на краю каньона и слушали удаляющийся голос тетушки Лаваки Гримс. По мере того, как она все дальше от нас уводила дядюшку Джейкоба к домашним заботам, поток ругани становился глуше, а резкие интонации смягчались.
«Полюбуйтесь, джентльмены!» Кисло улыбнулся Джошуа. «Вот идет самый несчастный подкаблучник гор Гумбольдта. К таким я испытываю лишь жалость, густо замешанную на презрении. Тот, кто боится женщин, недостоин иметь собственной души». «А кто же мы тогда? Интересно знать». И в запальчивости Глентон швырнул озим свою шляпу. «Какое мы имеем право осуждать Джейкоба, если сами из страха перед женщинами хоронимся в этих проклятых горах? Ты здесь, Джошуа, потому что боишься престарелой девы-учительницы. Брэк, потому что ему сделала ручкой девчонка из бизоньего хвоста. А я из-за обиды, нанесенной мне благоверной любительницей джина». «Вот что я вам скажу, джентльмены», — серьезным тоном продолжал Билл. «Ни одной женщине я не позволю сломать себе жизнь. И, глядя на старого Джейкоба, я многому научился. Я не стану чахнуть в горах в компании закисшего отшельника и томящегося без любви гризли. А лучше отправлюсь-ка я в бизоний хвост, грабану кассу казино «Желтая собака» и махну с деньжатами в Сан-Франциско. Вот где отдохну душой. Яркие огни влекут меня, джентльмены. Мне надоело жить с оглядкой на шерифа. А вам советую набраться мужества и вернуться в родные стойла».
«Только, — говорю, — не я. Если я вернусь на Медвежью речку без невесты, Глория МакГроу сдерет с меня шкуру своим острым язычком».
«Что до моего возвращения в рваное ухо, — забурчал старина Джошуа, — то до тех пор, пока по соседству будет обретаться эта перезревшая девица, я предпочту одиночество и жизнь дикаря, хотя бы и до конца дней своих. А ты, Билл Глентон, поступай, как знаешь».
«Да, чуть не забыл», — вдруг заявляет Глентон. «День, знаете ли, выдался такой суматошный, что никак не мог выкроить время, чтобы передать тебе. Твоей перезрелой подружки больше нет в рваном ухе. 3 недели назад она укатила в Аризону».
«Вот это новость!»
— Джошуа выпрямил стан и отбросил в сторону дубину.
«Выходит, я могу спокойно вернуться и занять свое место среди людей? Хотя постой!»
И он снова поднял дубину.
«А что, если за место одной отыщется другая корга? Эта школа, сляпанная недавно в рваном ухе, сущий рассадник заразы. Язва на теле добропорядочного города. Благодаря ей нам теперь вовек не избавиться от юбок, стреляющих за мужчинами. Пожалуй, я все-таки останусь».
«Не волнуйся», — ответил Билл. «Я видел новую учительницу, определенную на место твоей мисс Старк, и могу тебя заверить, что такая молоденькая, да ладно, да симпатичная девушка никогда не позарится на хорька вроде тебя».
Я вдруг ожил.
«Постой, постой, как ты сказал, молоденькая и симпатичная?»
«И ладная, что твоя бутылка из-под виски», — говорит он. «Впервые за годы жизни узнал, что учительница может быть моложе 40 и иметь лицо, отличающееся на вид от лежалой брюквы. Она прибудет в рваное ухо завтра утром, восточным дилижансом. И, насколько мне известно, ее собирается встречать весь город. Мэр даже произнесет речь, если, конечно, сможет достаточно твердо сидеть в седле. А потом замышляют веселье с танцами».
«Чёрт бы их всех побрал!»
— рявкнул Джошуа. — «Никогда ничему не учился и не жалею об этом».
«Как знать, — говорю. — Вот мне иногда жалко, что я не умею читать и писать».
«Ну, подумай, ну что в наших местах читать? Разве что этикетки на бутылках».
И старина Джошуа довольно захихикал.
«Все равно уметь читать должен каждый», — решительным тоном заявил я. «Жаль, что у нас на Медвежьей речке никогда не было школы».
«Просто диву даешься», — сказал Билл. «Как смазливая мордашка может изменить у некоторых взгляды на жизнь?
Помнится, мисс Старк как-то спросила тебя, как жители Медвежьей речки посмотрят на то, если она будет приходить к вам и учить ваших детей. Ты взглянул ей прямо в лицо и ответил, что это идет вразрез с принципами Медвежьей речки — подвергать мирное течение жизни ее обитателей воздействию развращающего образования. И тогда вы все как один встали против подобного кощунства.
Я не стал возражать, а ответил так.
Я вижу свой долг перед подрастающим поколением Медвежьей речки в том, чтобы привнести в нашу жизнь зачатки культуры. У нас никогда не было школы, но дьявол меня задери. Она у нас будет, даже если для этого мне придется уделать всех тупоголовых ослов в горах Гумбольдта. Я сам построю дом под школу.
«А где возьмешь учительницу?» — спрашивает меня старина Джошуа. «Кроме девчонки, что катит сейчас в рваное ухо, другой в округе не предвидится. А рваное ухо тебе ее не отдаст».
«Надо будет, уделаю и рваное ухо», — ответил я. «Не отдадут добром, возьму силой. Пусть у меня руки будут по локоть в крови, но я донесу грамоту и культуру до Медвежьей речки. Все, время не ждет. Моя истомившаяся душа жаждет просвещения. Вы со мной?»
«Да хоть к черту на рога!» — воскликнул Билл. «Моим разболтанным нервам не повредит небольшая встряска. А когда ты рядом, я всегда могу на это рассчитывать. А ты как, Джошуа?»
«Вы оба психи!» — проворчал Джошуа. «Но я недаром здесь жил, питаясь орехами и заворачиваясь в шкурку гуара. Я окончательно уверовал в свою святость. А кроме того, чтобы переубедить Элкинса, надо его сперва убить, а у меня есть сильные сомнения, смогу ли я провернуть такое дельце, даже если и захочу. Веди нас. Я сделаю все возможное, чтобы отвратить от рваного уха угрозу образованности. Нет доверия учительшам — главный принцип моей жизни».
«Тогда, — говорю, — одевайся, да поживее».
«А у меня, кроме шкуры кугуара, ничего нет», — ответил Джошуа.
«Ну, ты же не можешь показаться в городе в таком одеянии».
«Могу и покажусь», — ответил на это старик. «В шкуре кугуара я смотрюсь не менее благопристойно, чем ты в своей рванине, оставленной медведем. А сейчас пойду и приведу лошадь. Она у меня спрятана в соседней пещере».
Итак, Джошуа сходил за своей лошадью, Глентон привел свою, я капитана Кидда, и сразу пошли неприятности. Капитан Кидд, похоже, принял Джошуа за какую-то новую разновидность кугуара. Всякий раз, когда старик оказывался неподалеку, капитан срывался в погоню и загонял его на дерево, и стоило Джошуа спуститься, как конь немедленно вырывался у меня из рук и загонял моего компаньона обратно. От Билла помощи так и не дождался. Тот только хохотал без удержу, точно пятнистая гиена. До тех пор, пока капитан Кит не почувствовал раздражения от этого гогота и не легнул его копытом в брюхо. Билл улетел в чащу ельника и там прилег. Когда я вытащил его оттуда, выяснилось, что половина одежды осталась на ветвях, а прочее свисало с тела лохмотьями. Так что вид у него стал не менее достойный, чем у меня. Мы так и не нашли его шляпу, поэтому он стащил с себя остатки рубашки и обмотал вокруг головы на манер индейцев апачей. В общем, тройка дикарей, да и только. Внезапно меня обожгла ужасная мысль. Ведь пока мы тут наслаждаемся жизнью, несчастное население Медвежьей речки продолжает прозябать в невежестве. Вот почему, когда капитан в очередной раз встрепенулся, завидев Джошуа, я тут же привычно угостил его промеж ушей рукояткой кольта, и это произвело на него некоторое впечатление. И вот, наконец, мы выступили. В арьергарде, сидя на попоне за место седла, ехал на своей масластой пегой кляче старина Джошуа. Оружия при нем не было, если не считать знаменитой дубины, с которой он наотрез отказался расставаться. Билла я поставил между собой и Джошуа, чтобы держать по возможности подальше от зубов и копыт капитана соблазнительную шкуру. Но каждый раз, когда ветерок доносил до ноздрей капитана пикантный запах, он разворачивался всем телом и кусал Джошуа, правда, чаще попадая по лошади Билла, а иногда и по самому Биллу, и мне тяжело было слушать слова, которыми мои попутчики осыпали бедное животное. Но, так сказать, в недолгих перерывах между раундами мы все же продвигались дальше по тропе, и в конце концов, ранним утром, за несколько миль от города, выехали на дорогу, ведущую к Рваному Уху. Первым, кто нас заметил, оказался парнишка на гнедом жеребце. Он сходу повернул коня и, громко вопя, так рьян запылил городу, словно сам дьявол припечатал ему копытом под зад.
«Давайте догоним его и расспросим, приехала ли учительница», — предложил я друзьям, и мы бросились в погоню.
Но напрасно мы кричали этому дурню остановиться. Он лишь пришпоривал гнедого. В разгар скачки полоумная кобыла Джошуа вырвалась вперед, в ноздри капитана ударил запах кугуарии и шкуры, и, закусив у дела, тот погнал чертову кобылу в сторону от дороги, через кусты, овраги, перелески, и прежде чем я сумел его остановить, мы отмахали мили три. Разумеется, когда мы вернулись на дорогу, и парня, и его гнедого уже и след простыл. Тогда мы возобновили свой поход к Рваному Уху. Как ни странно, завидев нас, люди, живущие при дороге, со всех ног мчались к домам, запирали засовы, а иные так и постреливали из окон. Пуля, отлитая не иначе, как на бизона, отстрелила Глентону кусочек уха, и тот раздраженно заметил.
«Черт возьми, они словно предчувствуют, что мы намерены лишить их школьной учительницы».
«Да откуда им знать?» — говорю. «Бьюсь об заклад, пока мы пропадали в горах, между Рваным Ухом и Бизоньим Хвостом разразилась война».
«Тогда же каким чертом они стреляют в меня?» — выразил удивление старина Джошуа. «В отличие от вас, мальчики, я не держу сторону Бизоньего Хвоста. Я сам из Рваного Уха».
«Сомневаюсь, чтобы они признали тебя, заросшего и в шкуре», — ответил я.
«Эй, а что там такое?»
Перед нами, на дороге, показалось быстро приближающееся облако пыли. Сомнения скоро рассеялись. Дико вопя и размахивая винчестерами, на нас мчалась толпа всадников.
«Ого!» — воскликнул Глентон. «Что б там ни затевалось, но будет лучше, если мы посторонимся. По всему видать, что джентльмены вышли на тропу войны и жаждут чьей-то крови».
«Спрячемся в кустах», — предложил я. «Но все равно, пусть на меня нашлют чуму, торнадо, всех следопытов штата, но я доберусь сегодня до Рваного Уха». Мы свернули в заросли, освободив дорогу, так что и слепой проехал бы. Да только зря старались. Всадники, человек 40-50, вломились в кусты следом за нами. Ведомые стариной Джошуа, мы то и дело сворачивали, петляли, брали напрямки, всячески запутывая след. И в результате к тому времени, когда объявились в Рваном Ухе, наши преследователи все еще плутали в зарослях. Вокруг никого не было, город словно вымер. Все двери были закрыты, ставни на окнах домов, магазинов и салонов опущены. Подозрительное дело. Мы выехали на площадь, и тут из ближайшего дома послышалось трах, и добрый заряд дроби прошелся по усам старины Джошуа. При виде такого глумления над старостью я не выдержал. Подъехал к дому, достал из стремени ногу и пинком высадил дверь. Внутри кто-то заорал и попытался выпрыгнуть в окно, но был остановлен карающей рукой Глентона. Приглядевшись, я узнал в барахтающемся человечке Исайю Барлоу, одного из коренных жителей городка.
«Что, черт вас всех раздери, означает такой нелюбезный прием?» — зарычал на него Билл.
«Неужто это ты, Глентон?» — раскрыл рот Барлоу, часто-часто моргая глазами.
«А кто ж, по-твоему?» — рявкнул Билл. «Или ты принял меня за индейца?»
«Ага, ох, я хочу сказать, что не сразу узнал тебя в тюрбане», — ответил Барлоу. Он огляделся. «Или я сплю, или передо мной Джошуа Брэкстон и Брэкенридж Элкинс».
«А то!» — фыркнул Джошуа. «Мы самые и есть».
«Ну и дела», — говорит тогда Исайя, потирая свою шею. «Не знаешь, что и подумать».
Тут взгляд его остановился на шкуре кугуара. Протерев глаза, он снова посмотрел на Джошуа, с сомнением качая головой.
«Где все?» — спросил Джошуа.
«Видишь ли», — говорит Исайя, — «некоторое время назад в город на взмыленной лошади влетел этот сопляк Дик Линч и принародно поклялся, что только что избежал смерти от рук отъявленных злодеев, самых диких, кровожадных и свирепых, какие когда-либо спускались с гор». «Парни», — во всеуслышание объявил Дик, — «это не индейцы и не белые, это те самые звероподобные дикари, о которых нам толковал профессор из Нью-Йорка. Один из них будет покрупнее взрослого гризли, а конь под ним, что твой лось, только раза в два побольше. Другой, чуть меньше первого, весь в рванине и безобразнее самого черта. На голове у него убор индейца апачи. А на третьем так вообще ничего нет, кроме шкуры кугуара на заднице. В руке огромная дубина, а волосы свисают аж до плеч. Как только они меня заметили, — продолжал захлебываясь Дик, — завопили так, что куда там дюжни чертей, и поскакали следом точно целая орда индейцев. Нет, не будь дураком, тут же развернулся и поскакал в город, а по дороге всех предупреждал, чтобы спрятались в домах и не высовывались. Ну и только он это сказал, — продолжал Исайя Барлоу, как все мужчины, которые в этот час находились в городе, вскочили на коней, и, кроме меня, поскольку у меня на важной части тела вскочил прыщ, и умчались встречать банду за городом, чтобы не допустить уличных боев.
«Хм, в жизни не видал таких дураков», — усмехнулся я. «Послушай-ка, а где ваша новая школьная учительница?»
«Еще не приехала», — ответил Исайя. «Она должна прибыть ближайшим дилижансом, и мэр с оркестром выехал ее встречать у переправы через Желтую речку, и чтобы потом, в сопровождении почетного эскорта, доставить в город. Они отправились незадолго до того, как Дик Линч переполошил всю округу».
«Прекрасно. Вперед, друзья!» — обернулся я к своему войску. «Мы тоже будем участвовать во встрече». Мы нещадно погнали лошадей по дороге и скоро услышали впереди раскаты музыки, приветственные вопли толпы и беспорядочную пальбу, то есть все, что полагается слышать по случаю большого праздника. Видно, дилижанс уже прибыл.
«Что будем делать?» — спросил меня Глентон, и тут за нашими спинами раздался какой-то шум.
Я оглянулся и вдалеке увидел всю ту же банду психов из рваного уха. Они резво пылили по дороге, размахивая винчестерами. Я сразу смекнул, что миром это дело не уладить. Парни издалека нашпигуют нас свинцом и лишь потом посмотрят, кого это они так удачно подстрелили.
«Вперед!» — заорал я. «Если ее увезут в город, нам их не одолеть, и мы никогда не получим учительши. Выход один — отбить силой. За мной!»
Мы еще пуще припустили по дороге, миновали поворот, и тут увидели дилижанс. На козлах сидели охранник с возницей, а рядом горцевал мэр на лошади. Шляпу мэр держал в руке, а из всех его карманов и сидельных сумок торчали горлышки бутылок виски. Мэр во все горло орал приветственную речь, пытаясь перекричать грохот оркестра. Труб всевозможных размеров, барабанов и волынок. От этого тарарама лошади вздрагивали, прядали ушами, и то и дело порывались встать на дыбы. И через весь бедлам прорывался хриплый голос мэра.
«И мы сердечно рады приветствовать вас, мисс Девон, и приглашаем вступить в нашу тихую обитель, где жизнь, подобно ручейку, течет спокойно, без тревог, где души людей, взращенных на хлебе, молоке и меде».
И тут из-за поворота вылетаем мы и ураганом врываемся в мирный ход торжественной процессии. А вслед за нами, в облаке пыли и порохового дыма, с проклятиями и гиканьем, несется еще целая орава. Не прошло и минуты, как на месте чинной встречи завертелось такое, что и вообразить невозможно. Лошади сбрасывали седоков и дико ржали, все беспорядочно палили во все стороны, а упряжка дилижанса сорвалась с места и понесла, по пути выбив из седла не кстати подвернувшегося мэра. Кроме свинца, неприятель пытался ошеломить нас гнутой медью, проверяя ею на прочность наши головы. А тут еще подоспели наши преследователи. На всем скаку, врезавшись в гущу событий, Разгоряченные погоней, они не стали отделять зерна от плевел, а пошли крушить и правых, и виноватых. Тем временем старина Джошуа наотводил душу, молотя дубиной направо и налево. Глентон пустил по головам рукояти длинноствольных кольтов, а я давил в лепешку всякого, кто заступал мне путь к дилижансу. Глупые лошади развернули дилижанс и понеслись обратно, прямиком к Атлантическому океану. И никто, ни возниц, ни охранник, не могли их образумить. Но капитан Кид в 10 прыжков нагнал экипаж, и я, не замедля бешеного галопа, перепрыгнул с седла на козлы. Охранник сделал попытку продырявить меня из винчестера, но я перехватил ружье за ствол и зашвырнул в гущу ольховых деревьев. А так как он не успел вовремя отцепиться от приклада, то улетел вместе с винчестером. Не мешкая, я вырвал вожжи из рук возницы и развернул дурных лошадей мордами на запад. Повозка резко накренилась, и какое-то время мне казалось, что мы вот-вот опрокинемся. Ну, все обошлось. Дилижанс загромыхал вверх по дороге, и через миг мы вновь очутились в дыму и пыли сражения. Примерно к этому времени до меня стало доходить, что сидящий рядом возница силится втиснуть мне промеж ребер нож, да такой огромный, не иначе, как из мясной лавки. Вот почему мне пришлось спихнуть его с козел. Кстати, я считаю, что неразумно было с его стороны шататься потом по салонам и грозиться, будто он засадит меня за решетку. Ведь если человек, к примеру, вознамерился вспорхнуть с козел несущегося дилижанса, ему для начала следует хотя бы присмотреть себе подходящее местечко для посадки. Тогда семерым мужчинам не придется потом вытаскивать его голову из медного раструба бас-геликона. Кроме того, почти убежден, что мэр также не отказался бы попенять мне при случае. А иначе он не орал бы благим матом после того, как меня угораздило проехаться по нему всеми четырьмя колесами. Нет моей вины и в том, что по нему протопал капитан Кит. Просто мой конь следовал за дилижансом, на котором ехал его хозяин. Кстати, любой конь на месте капитана вышел бы из равновесия, запнувшись об орущее человеческое тело. А потому неудивительно, что тот нарочно задержался, чтобы цапнуть мэра за ухо. Все же до прочих парней, которых зацепило, сбило с ног или по которым я проехался на дилижансе, то лично против них я ничего не имел. Но всего лишь оказал поддержку Джошуа и Биллу, на которых навалилось человек по 20 на каждого. Более того, я оказал населению рваного уха неоценимую услугу. Еще немного, и вместо рукоятей кольтов Билл пустил бы в ход стволы, а это кончилось бы настоящим побоищем. Глентон вообще весьма невыдержанный парень. К моменту моего вторичного появления на поле брани они с Джошуа вывели из строя невиданное количество неприятеля. Однако битва не стихала. Дилижанс врезался в толпу. Я еще издали обратил внимание на груду тел и, проезжая мимо, нагнулся, запустил туда руку и извлек за шею старину Джошуа, которому яростно прореживало усы и баки по меньшей мере дюжины храбрецов из рваного уха. Раздумывать особо было некогда, и я забросил старика на багажную площадку дилижанса. Не успел перевести дух, как мы срезали фланг обширной свалки, центром которой был Глентон. Поравнявшись с Биллом, я словно клещами вцепился ему в ногу и выдрал его из мясорубки. Но трое парней не захотели расстаться с добычей, и мне пришлось усадить рядышком всех четверых. Затем я перехватил вожжи в одну руку, а другой принялся соскребать этих идиотов с тела Билла, как вычесывают клещей из шкуры коровы, и стряхивать под ноги преследующей толпы. Люди и лошади за дилижансом быстро спутывались в огромный клубок. Капитан Кид старался от нас не отставать и копытами вносил свою лепту в общую сумятицу. В результате, к тому времени, когда впереди замаячили городские домики, противник остался далеко позади. Окруженные плотным облаком пыли, мы прогромыхали по главной улице. Женщины и дети, осмелевшие за наше отсутствие, завопили и вновь бросились запирать двери, хотя мы не подавали к этому ни малейшего повода. Эти, из рваного уха, вечно опасаются неизвестно чего. Когда город скрылся из глаз, и мы выехали на дорогу к бизоньему хвосту, я передал вожжи Биллу, а сам, перегнувшись назад, сунул головой в стекло дилижан своей двери. Там, в углу, трогательным комочком сжалась девушка. Такая хорошенькая, что и сказать нельзя. Ее личико покрывала смертельная бледность, в широко раскрытых глазах застыл ужас, и по всему было видно, что она, того и гляди, хлопнется в обморок. Я слышал, что девушки из восточных штатов имеют такую склонность.
«А, пощадите!» — воскликнула она в мольбе, простирая ко мне руки. «Пожалуйста, не снимайте с меня скальпа! Я не знаю вашего языка, но если вы понимаете по-английски, умоляю, жальтесь надо мной!»
«Все в порядке, мисс Девон», — говорю я ей. «Я не индейец какой и не дикарь. Я белый, и мои друзья тоже. Да любой из нас и мухи не обидит. Вы даже не поверите, насколько мы все здесь добросердечные и благовоспитанные люди, и...» В этот момент дилижанс, наехав колесом на пенек, резко подскочил, и я прикусил язык. Боль была такая, что я в раздражении зарычал.
«Билл, так тебя раз так, сын такой-сякой гиены! Чтоб тебе на том свете черти отъели! Останови лошадей, пока не свернул твою розетокую шею!» «Сам попробуй, тогда и ори, башка с куриными мозгами!»
Запальчиво ответил он, но натянул вожжи, и через некоторое время лошади встали. Я снял шляпу и открыл дверцу дилижанса. Билл и Джошуа, сойдя на землю, заглядывали мне через плечо.
«Мисс Девон», — учтиво обратился я к девушке, — «прошу извинить за несколько сумбурную встречу, но вы видите перед собой человека, чье сердце истекает кровью при мысли о родных и близких, погруженных во мрак невежества. Меня зовут Брэкенридж Элкинс с Медвежьей речки, где сердца чисты, помыслы благородны, но образование ни к черту». «Вы видите перед собой человека», — продолжал я, все сильнее распаляясь, «который вырос в невежестве. Я даже не в состоянии ни прочесть, ни написать собственного имени. Джошуа, тот, который в шкуре кугуара, тоже не может. Не может и Билл, который...»
«Вот ты врешь», — вдруг заявляет Билл. «Я умею читать и даже...» Это я двинул ему локтем в живот, чтобы не высовывался и не смазывал впечатление от речи.
«Невежество людей вроде нас еще можно объяснить», — продолжал я. «В нашу бытность щенками о школах в здешних горах и не слыхивали. Уберечь свой скальп от ножа индейца почиталось куда большей заслугой, нежели умение покрывать каракулями грифельную доску. Но времена изменились. И когда я вижу, как свежая поросль пребывает в том же невежестве, что и вековые дубы, сердце мое саднет от жалости к ним. Прежние оправдания уже не годятся. Большинство индейцев оставили эти места, и на пороге маячит эпоха просвещения и культуры. Мисс Девон,
пора было брать быка за рога.
Почему бы вам не обосноваться на Медвежьей речке, чтобы учить уму-разуму наших детишек?»
«Но...» — попробовала возразить она. «Я приехала на Запад, чтобы обучать детей в местечке под названием Рваное Ухо, хотя, правда, еще не успела подписать контракт».
«И сколько эти змееловы намеревались вам платить?» — спросил я ее.
$90 в месяц».
«Мы на Медвежьей речке будем платить вам все 100. Квартира и стол бесплатно».
«Но что скажут на это люди из Рваного Уха?»
«Ничего», — отрезал я. «Я с ними уже договорился. Они настолько горячо воспринимают интерес Медвежьей речки, что и не подумают вмешиваться в дело, если за ним стоит имя Элкинса. Теперь их и упряжкой быков не затащишь на Медвежью речку».
«Ну, не знаю», — опять засомневалась она. «Все это так неожиданно. Мне, право, кажется...»
Но я не дал ей закончить.
«Вот и чудесно! Замечательно! Прекрасно! На то мы остановимся вперед!»
«А далеко еще?»
— спрашивает она, и, видя, что я взбираюсь на козлы, снова хватается обеими руками за край сиденья.
«Для начала, — говорю, — в бизоний хвост. Мне надо приодеться и нанять для вас смирную лошадку, потому как не сделано еще такое колесо, что доедет до Медвежьей речки. А после прямиком домой. Но, лошадки, свет культуры въезжает в горы Гумбольдта».
Ну так вот,
Через пару дней мы с учительницей уже неторопливо ехали по горной тропке на Медвежью речку, а следом семенил мул с ее пожитками. Картина была потрясающая. На мне покупная одежда и шляп с пером, и башмаки, и мало ли чего еще. А под девушкой дамское седло. Первое дамское седло в горах Гумбольдта. Она была просто прелесть. И всякий раз, когда я бросал взгляд на ее ладную фигурку, мое сердце начинало неистово биться от тяги к просвещению. Я нарочно свернул с тропы, чтобы проехаться мимо ключа, из которого Глория МакГроу дважды в день брала воду. Сейчас как раз было ее время, и, конечно же, она была на месте. Заслышав стук копыт, Глория резко выпрямилась и что-то быстро заговорила, но вдруг ее взгляд упал на мою элегантную спутницу. Глаза округлились, речь оборвалась на полуслове, а соблазнительный ротик так и остался распахнутым. Я придержал коня, снял шляпу и, взмахнув ею в воздухе, жест, позаимствованный у одного шулера из бизоньего хвоста, сказал: «Мисс Девон, позвольте вам представить мисс Глорию МакГроу, дочь одного из самых почтенных граждан округа. Мисс МакГроу — это мисс Маргарет Девон из штата Массачусетс, наша будущая школьная учительница».
«Как поживаете?»
— вежливо так спрашивает мисс Маргарет, но Глория словно воды в рот набрала. Она стояла как вкопанная, глядя на нас во все глаза. Ведро выскользнуло из ее руки и с плеском упало в ручей. «А позвольте, я вам помогу?» — учтиво сказал я и нагнулся в седле, чтобы поднять ведро. Но Глория вздрогнула, словно ее кто ужалил, и заговорила неестественным напряженным голосом.
«Не прикасайся к ведру! Не смей трогать мои вещи! И вообще отстань от меня!»
Не отвечая на выпад, мы проехали дальше. Через некоторое время мисс Маргарет заметила:
«Да чего красивая девушка! Вот только вела себя как-то странно».
Погруженный в свои мысли, я промолчал. Мне показалось, что на этот раз я сумел таки основательно задеть за живое Глорию МакГроу. Похоже, она наконец убедилась, что не напрасно я грозился привести на Медвежью речку красавицу-невесту. Но странное дело, я не испытывал и тени радости от своей долгожданной победы.